Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова из нашей северной столицы. Мы с вами находимся в храме историческом, связанном со многими подвижниками, храме, который не закрывался и даже в войну действовал. Это Николо-Богоявленский морской собор. И о нем вам расскажет настоятель этого собора, протоиерей Алексей Скляров.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад вас приветствовать на территории Николо-Богоявленского морского собора. Храм этот действительно уникален, потому что его можно считать по праву душой города Санкт-Петербурга, потому что здесь именно проходили все такие важные события, связанные прежде всего с морской жизнью нашего города, потому что недалеко здесь находится Адмиралтейство, и сам храм наш находится на территории современного Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. И идея строительства этого храма возникла по той причине, что необходимо было окормлять всех тех, кто строил корабли, всех тех, кто ходил по морям на этих кораблях, всех тех, кто обслуживал эти корабли. И до появления здесь Большого собора на территории, примерно вот там, где находится наш храм, находился небольшой храм в честь святителя Николая. Собственно, история появления нашего храма начинается с идеи президента Адмиралтейской коллегии генерал-адмирала князя Михаила Михайловича Голицына, который весной 1752 года подал императрице Елизавете Петровне идею о строительстве храма, воздаяния достойной памяти славных дел флота российского. Храм этот было решено возводить за счет морского ведомства. Храм этот возводился вместо деревянного храма, который здесь когда-то находился. В 1752 году идея появилась. Архитектором храма стал Савва Иванович Чевакинский. И в 1753 году, 15 июля, по старому стилю, по указанию императрицы Елизаветы Петровны, архиепископ Санкт-Петербургский Сильвестр Куляпко совершил закладку нового каменного храма. Чевакинский не только этот проект сделал, но он следил и за строительством И в 1760 году был освящен Нижний храм в честь святителя Николая, и освящен был правый предел в честь святого пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна. А в 1762 году был уже освящен Верхний храм в присутствии императрицы в честь Богоявления Господня. Долгое время храм Нижний был зимним, а Верхний храм был только летним храмом. Печки появились уже в начале 20 века, и тогда и в зимний период в Верхнем храме могли совершаться богослужения. Верхний храм отличается, конечно, своей такой пышностью, красотой, наличием в нем царского места, наличием в нем особой кафедры, с которой читались различные указы и постановления государственные. Напомню, что это был не приходской какой-то храм, не просто собор, это был собор морского ведомства, поэтому большое количество государственных функций он также исполнял. Территория храма была довольно-таки обширной. Этот храм и строился как вот такое особое место, торжественное место, место, куда приезжали царственные особы, куда приходил молиться весь цвет русского флота. Так и продолжалось в течение многих и многих лет. Храм этот полюбился жителям Петербурга, тем более, что в храме находилась и до сегодняшнего дня находится чудотворная икона святителя и чудотворца Николая. Икона эта 17 века. Икона была пожертвована греческими моряками в этот храм. Вообще же традиции здесь были очень весьма интересные. Различные морские команды, когда приходили в Петербург, часто заказывали икону святителя Николая, и эта икона передавалась в храм, поэтому у нас в храме довольно много изображений святителя Николая, они все разные, поэтому тот, кто придет, может для себя поставить такую задачу, пересчитать, какое же количество икон святителя Николая находится у нас как в нижнем, так и в верхнем храмах. Ну и также был пожертвован медальон с частицей святых мощей святителя Николая. Эти мощи в свое время были утеряны в лихолетие революционные, но потом, в 60-е годы, был в дар преподнесен новый медальон с мощами святителя Николая, и эти мощи до сих пор находятся на иконе, и у нас большое количество богомольцев приходит для того, чтобы приложиться к этим мощам. В соборе есть прекрасная традиция каждую среду вечером совершать соборный акафист на распев, на особый распев. Я такой мелодии нигде больше не встречал. Свой распев прихожане, конечно, знают. Ну, когда-то, даже в советское время, на этот акафист собирался полный храм людей. Все, ну и сегодня традиционно, кто знает, тут, конечно, на этот акафист приходит. Ну, по всей видимости, это было скорее благом, чем каким-то злом, когда собор перешел из ведомства морского ведомства, епархиальное стал приходским, по сути, собором, потому что это спасло его от закрытия. Если бы он был собором, который принадлежал бы морскому ведомству, то, по всей видимости, большевики, скорее всего, его бы закрыли, как закрыли большинство храмов, поскольку храмы ведомственные, и они им были уже не нужны. Собор не закрылся, продолжал действовать, собирать молящихся. И собор, конечно, когда закрывались все храмы вокруг, мы находимся в Коломне, по сути, это не совсем получается центр. Может быть, и поэтому тоже собор не трогали, хотя, конечно, на центральных проспектах, таким как Невский, конечно, храмы закрывались. И многие маленькие храмы закрывались. Здесь же жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Несмотря на то, что изымались ценности, и не единожды, несколько раз приходили изымать. Прихожане собирали деньги, собирали серебро, золото, выкупали те же сосуды евхаристические, возвращали их в собор, власть опять приходила и опять изымала. Но несмотря на то, что вот было очень много потеряно, огромное количество серебра с икон было снято, собор все равно продолжал жить, потому что здесь звучала молитва, сюда люди приходили не только с горестями, но приходили и с радостями. Собор затронуло и обновленчество. Совсем недолго, но собор был в таком состоянии вот обновленческом. Но, тем не менее, Это время было таким непродолжительным. Здесь был очень активный всегда приход, активные прихожане, духовенство, которое вело очень большую такую серьезную работу, не только с моряками, но и, конечно же, с приходом, потому что приход территориально был довольно-таки большим. Тем не менее, конечно, власть, как и в любых других приходах, ограничивала, не давала возможности советская власть что-либо делать, но тем не менее. Конечно, Никольский собор еще славен тем, что здесь крестилось, ну, наверное, половина города Ленинграда. Кого не спросишь, все говорят, а меня крестили, или моих родителей крестили, или моя бабушка здесь была постоянной прихожанкой. И вы знаете, часть книг у нас сохранилась с записями о крещениях. Крещений действительно было много, но вот немецкая разведка в 1941 году, например, докладывала, что вот такое было возрождение духовной жизни, что по 100 человек в Никольском соборе крестилось ежедневно. Но вот в тех книгах, которые у меня имеются, по 100 человек там не записывалось каждый день, но несколько десятков действительно человек крестилось бывало ежедневно, особенно в праздники, которые были выходными, да, там какие-то майские праздники, например. В советские праздники люди шли в храм для того, чтобы принять святое крещение. И в этих книгах есть такие интересные вкладочки, заявления, что ли, от мам, которые крестят своих детей, о том, что им неизвестно ни место работы мужа, ни где он находится и так далее. Ну, по всей видимости, вот таким образом, желая как-то защитить своего супруга от возможных преследований по месту работы. Со временем, возможно, мы организуем какую-то небольшую выставку или музей и выложим вот эти записки. Я думаю, что это такой очень интересный памятник эпохи.
А были ли у вас пострадавшие исповедники или новомученики в вашем храме?
Да, конечно. Мы сейчас как раз готовим публикацию, в частности, о тех людях, кто пострадал за веру. Но из канонизированных это священномученик протоиерей Карп Эльб. Да, он прослужил в соборе всего лишь 11 дней, но, тем не менее, он здесь служил, поэтому, конечно, мы о нем помним. И так, порядка 6 человек у нас есть. Вот сейчас готовится, насколько я знаю, канонизация протоиерея Леонида Богоявленского. Собираются материалы. Есть еще несколько подвижников благочестия, которые, конечно, пострадали от власти, поскольку другому, наверное, быть не могло. Я думаю, что о многих мы не знаем. Может быть, они благополучно послужили, но все то, что они переносили, все то, что им пришлось через свою душу пропустить, конечно, стало для них исповедничеством, и они имеют особую честь перед Господом. И вот в таком состоянии, а я позволю себе все-таки поговорить преимущественно о том времени, которое нам ближе, да, о времени уже, начиная с 40-х годов 20 века. К войне собор подошел в таком состоянии постоянного какого-то стресса, с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, напряженной очень духовной жизни. И в 1941 году собору был присвоен статус собора кафедрального. Собор стал главным храмом нашего города. И таким он пребывал до конца 1999 года, когда произошло долгожданное возвращение Казанского собора Санкт-Петербургской епархии, и кафедральным собором стал собор Казанский. Собор был не просто кафедрой епископа, но и местом жительства епископа. Именно в нашем соборе проживал в течение всей блокады тогда митрополит Алексей Симанский, который впоследствии в 1945 году стал патриархом московским и всея Руси Алексеем I. Он проживал здесь в соборе, на хорах, в двух маленьких комнатках, поскольку, в общем, просто другого места не было, и вот только в кафедральном соборе нашлось два небольших помещения, где он мог бы и жить, и мог бы работать. Известие о войне застало его за молитвой, день это был воскресный, когда он приехал со службы сюда в собор, он узнал о том, что началась война, и уже вечером он служил вечернее богослужение. После того, как были обращения со стороны патриаршего местоблюстителя, тогда митрополита Сергия Старогородского, он также выступает со своим собственным обращением, поддерживает свою паству, пытается собрать духовно всех тех, кто, может быть, находился в душевном трепете, конечно, потому что событие, понятно, что всех очень и очень волновало, и вот тут вот как раз духовная поддержка имела особое значение. И выражение вот такой вот поддержкой стала ежедневная молитва святителя. В соборе никогда не прекращались богослужения. Они совершались ежедневно, утром и вечером. Естественно, что в первые же дни войны встал вопрос о том, а как нам защитить собор? Потому что для нас это такая архитектурная духовная жемчужина, ну а для фашистов это был ориентир. Нужно было как-то защитить. И буквально уже осенью 41-го года проводятся первые работы по защите куполов собора. Они затягиваются защитной тканью. Впоследствии, конечно, собор был закрыт, но все равно, конечно, подвергался обстрелам и страдал от этого. Для того, чтобы не было видно, чтобы не было света при налетах вражеской авиации, в храме нашем появились ставни. Вот сегодня мы приходим, и нам кажется, что эти ставни должны были быть здесь всегда. Нет, они появились в 1941 году. Если в начале войны, да, понятно, что была организована служба, которая защищала собор, которая занималась зажигательными бомбами, если они падали. То есть, как и в любой организации того времени, была вот специальная команда организована. Но поначалу люди уходили в бомбоубежище, а потом уже и перестали уходить. Все равно продолжали молиться в соборе, даже под обстрелами. Вот в то время, о котором я сейчас говорю, в начале 41-го года, конечно, все было очень и очень трудно, очень было сложно. Но богослужения, как я сказал, проходили ежедневно. Утром с 8 до 10 и вечером с 16 до 18 часов. То есть чуть-чуть пораньше, чем мы привыкли. Нужно сказать, что литургии совершались так, как они сегодня совершаются. У нас совершается ранняя литургия в 7 утра каждый день, поздняя в 10 обязательно.
А где же брали муку для просфор?
Да, это тоже интересная история. Довольно скоро запасы закончились. Как вина, так и муки. И нужно было что-то с этим делать. И это при том, что собор ведь помогал фронту, собирал деньги, собирали деньги и клирики собора, и просто прихожане собирали. И тогда было обращение к власти о том, чтобы выделить необходимые средства на муку. Вот было обращение Ленгорисполком Приходского совета 1 ноября 1941 года. Процитирую. «Ввиду отсутствия запаса белой муки для выпечки богослужебных просфор, а также красного вина, крайне необходимого для совершения литургии, президиум двадцатки Никольского собора обращается к вам с покорнейшую просьбой не отказать в вашем ходатайстве перед соответствующими органами об отпуске Никольскому собору для богослужебных целей, исключительно для выпечки богослужебных просфор, каждый месяц по 20 килограмм белой муки и по 40 бутылок красного вина Кагора». То есть было такое прошение написано, его удовлетворили, и вот согласно свидетельству прихожан, размер просфор интересен. В мае 42 года они были с 5-копеечную монету, то есть совсем-совсем маленькие, а вина выделялась не более 2 столовых ложек на службу, ну, которые, соответственно, разбавлялись. Но нужно сказать, что за этим очень внимательно следили. Известны случаи, 2, по-моему, случая за всю войну нецелевого использования вот этого самого вина. И один из них... Тогда, когда пошел какой-то проверяющий, и он был в таком тяжелом уже физическом состоянии, он батюшке пожаловался, что вот, ну, как ему трудно и плохо. И батюшка ему подарил бутылку вина. Но тут же об этом было сообщено, куда следует. Да. Тут, по всей видимости, перед ним стоял вопрос, что с этим делать. Или помочь человеку, или отказать.
Это блокада, люди голодные.
Да.
И, наверное, они питались этой просфорой, получается.
Ну, во-первых, давайте зададимся вопросом, а что освящали люди на Пасху?
Хлеб.
А люди освящали вот тот самый хлеб, да, который им выделялся. Понятно с хлебом. У нас же ведь вопрос еще был в том, что надо же как-то питаться самим труженикам собора. А ведь это не государственная служба. Что делать? Была проблема, что певчие практически все умерли. Три человека осталось в конце 41-го года из певчих. Да? Очень многие ушли. Из 34 певчих к началу января 42-го года осталось 14 человек, а в феврале только трое. Регент, который служил с декабря 40-го года, Василий Александрович Кожин, его в феврале 42-го года из-за голода эвакуировали. И тогда его место занял известный очень регент, известный музыкант Николай Дмитриевич Успенский. И вот ему пришлось заново собирать хор. И это в тех условиях, какие были тогда. Ведь не только хористы умирали и уходили. Умирали клирики. Ближайшие помощники владыки митрополита тоже умирали. А хор пытаются возродить. Можно было бы сказать, три человека вполне достаточно. Ну, блокада, тяжелые условия, трудно служить. Какое тут пение, какое тут многоголосие. Сегодня мы можем посмотреть, в некоторых странах бывает так, что и один человек поет, и это всех устраивает. Но это не история, конечно, Николы Богоявленского морского собора. Здесь всегда очень внимательно относились, здесь всегда был очень высокий уровень культуры и служащих, и, конечно, прихожан. Нельзя забывать, что мы в таком месте находимся очень, когда мы окружены здесь рядышком, консерватория, Мариинский, тогда Кировский театр. Учебные заведения. Поэтому вот Николай Дмитриевич Успенский решает создать хор и возродить хор. Он приглашает и ищет своих учеников, каких-то артистов из эвакуированных театров, участников самодеятельности. И к концу февраля он набирает аж 15 человек. Вот интересно, одна из этих самых певчих, которых Николай Дмитриевич нашел, потеряла мужа, который умер от голода в период блокады Савиных. И она писала впоследствии, в 1953 году же, митрополиту Ленинградскому Новгородскому Григорию. «Пела в тяжелые годы блокады, с пайкой хлеба в 125 граммов, по две обедни. Но дух был бодр, не боялась обстрела, бомбежек, службы посещала». То есть богослужения совершались, и приходили певчие, приходили священники. Интересные воспоминания тоже есть о Андрее Владимире Дубровицком. Оставила его дочка, она была балериной. И вот она писала, что «я долго не говорила отцу о своих поездках на фронт, боялась, что он меня не отпустит. К тому же и здоровье у меня было неважное, но когда папа узнал, что я выступаю в частях и на кораблях, ни слова против не сказал». Отец наш, Владимир Антонович, был человек мягкий, но мужественный. Всю войну не было дня, чтобы отец не пошел на свою работу. А она у него была вот какая, священник Никольского собора. Бывает, качается от голода, я плачу, умоляю его остаться дома, боюсь, упадет, замерзнет где-нибудь в сугробе. А он в ответ, не имею я права слабеть, доченька. Надо идти, дух в людях поднимать, утешать в горе, укрепить, ободрить. Вот в таких условиях служили. При этом, надо сказать, что не все, может быть, было так тяжело, но благостно. На того же священника государство как налагало налоги до войны, так и продолжало налагать. Было письмо, которое написала другая дочка как раз вот этого священника, которая просила, написала Жданову, первому секретарю Ленинградского обкома ВКПБ, о том, что отец не смог заплатить тот налог, который на него государство наложило. И пришли изымать из квартиры последнее, мебель. И она писала ему, что вы, пожалуйста, дайте возможность нам заплатить, дайте рассрочку какую-то, ну, не забирайте последнее. И она описывает, что она сама служила, вот сестра у нее была балериной в Кировском театре, а сама она закончила институт Лесгофта, это институт физкультуры, который до сих пор здесь рядышком с нами находится, существует. Она была офицером, она служила на войне. И она пишет и описывает, что вот родственники все служат и обязательно все найдут возможность поддержать, и обязательно все деньги, которые государство, а забирало 75% доходов государства у священнослужителей, значит, обязательно этот самый налог будет выплачен. И вы знаете, им пошли навстречу. Жданов написал, что учесть просьбу Дубровицкой. Собственно говоря, думали или списать, или дать рассрочку. Об этом есть информация. Да, но в результате все-таки дали рассрочку, и все, что полагается, у батюшки взяли. Но не сразу. При этом этот же священник буквально через полгода внес наряду с другими священнослужителями собора еще 10 тысяч рублей в Фонд Победы. Да, то есть тут у него изъяли там последнее, он был еще должен, и тем не менее он находит возможность. Вот какая была в людях в то время вот это вот желание, да, и поучаствовать, и помолиться, и поддержать, и финансово максимально все отдать для того, чтобы все-таки победа была одержана. Каждый помогал, конечно, кто как мог. Так вот, Пасха 42-го года, она отличалась от Пасхи 43-го. А в 42-м году не получилось послужить Пасху ночью из-за обстрелов. И поэтому литургию просто назначили утром. А в 43-м году тоже были очень серьезные обстрелы. Вспоминают, что были такие обстрелы, что просто прихожане днями целыми из собора выйти не могли, потому что немцы очень любили обстреливать в праздники. По всей видимости, пытались сломить так дух жителей блокадного города. Поэтому в церковные праздники обстреливали особенно усердно, на Страстной Седмице и так далее. Но, тем не менее, город жил. Вот, знаете, тот же профессор Успенский вспоминает, что весной 42-го года, в отличие от 41-го, уже по-другому оплакивали мертвых. Их снова хоронили в гробах, отпевали. Не стало жуткого, тупого равнодушия к смерти. То есть город, пережив такую тяжелую зиму, он, тем не менее, оживал, продолжал бороться. А в 43-м году, действительно, да, уже была прервана блокада 18 января 43-го года. Случай, который также был Великим постом, снаряд попал, осколок от снаряда попал в стену кабинета митрополита Алексия. Вот как раз там, где он жил, на втором этаже, на хорах. Владыка, как рассказывают, вошел в алтарь, показал притчу «Осколок снаряда», улыбнулся и сказал: «Видите, близ меня пролетела смерть. Только, пожалуйста, не надо этот факт распространять. Вообще об обстрелах надо меньше говорить. Скоро все это закончится. Теперь недолго осталось». Вот такие вот слова, да? Тут, казалось бы, сколько крепости духа было в человеке. Вот он практически его убил, этот осколок, да? Он упал рядом с ним. А он выходит и еще находит слова назидания для своего духовенства, для тех людей, которые рядом находились. Этот осколок сохранился и сейчас находится в музее Московской духовной академии. Ну, а как я уже сказал, в 43-м году, а была она с 24 на 25 апреля, отменили даже комендантский час. Да, кстати, тоже вот это ведь шаг был со стороны власти. По просьбе митрополита всему духовенству были, и регенту хору были выписаны пропуски, по которым они могли по Ленинграду ходить в комендантский час, потому что хоть богослужение сдвинули по времени, но нужно было все равно приходить раньше времени, да, священник должен подготовить богослужение. Собор жил, и люди приносили сюда, и помогали, не только деньги. Вот и известные случаи, просто это не единичные были, да, когда люди драгоценности приносили. Оставляли просто у дверей. И собор жил, но при этом 83% доходов отдавалось в фонд обороны. А вот на оставшиеся, получается, сколько там, да, на 17%, собственно говоря, собор существовал. Поэтому, но тем не менее, помогал. Вот к июню 44-го года пожертвования достигли только от духовенства 390 тысяч. Митрополит Алексий внес 50 тысяч рублей. Священники вносили по 40 тысяч, по 30. Вот меньше всего внес, да, протоиерей Владимир Дубровицкий, тот, которого все пытались, да, у которого вот пытались изъять все имущество. Он внес 10 тысяч, это была самая маленькая сумма. Конечно, какие-то средства у собора были, потому что прихожане поддерживали собор, поддерживали жизнь собора. Еще забывают частенько вот о вине и хлебе, всегда вспоминают. А о том, что у нас зимы суровые, не очень. Как же отапливались? Опять-таки, после того, как собор эта власть увидела, после вот всех тех гонений, еще ведь в 42-м году были аресты, но власть увидела, как помогает церковь, какие деньги собирает на танковые колонны и так далее, и так далее. Ну, во-первых, митрополиту было предложено питаться в столовой Смольного. Он отказался. Он сказал, что я как все. Собору был выделен дом на Охте, деревянный дом, и келейник митрополита с помощниками пошел, разбирал этот дом, и сюда перевозили они на саночках эти бревна для того, чтобы и, ну, хоть как-то немножко отапливать. Понятно, что собор отопить сложно. Ну, хотя бы там, где владыка жил, может быть, в алтаре хоть чуть-чуть, хоть как-то. Вот, поэтому, тем не менее, да, вот еще была такая помощь. Вот выделяю эту муку, неважно, пускай она деньги какие-то стоила, какую-то стоимость имела, естественно. Вот, но выделяли и муку, и вино, могли этого не делать. И тогда бы без причастия остались. А ведь, вы знаете, есть свидетельство о том, что многие военные приходили сюда, что тоже было до войны немыслимо, чтобы в форме. И это потом было немыслимо. И в советское время, в хрущевское время, если бы военный пришел в форме в храм, и это бы стало бы известно, у него были бы весьма и весьма серьезные последствия такого визита. А известно, что маршал Говоров приходил в Никольский собор, молился. И это факт, командующий. Офицеры, солдаты, моряки приходили сюда и молились в соборе. Это была серьезная очень поддержка. Ну, а для верующего человека, конечно, возможность Евхаристии – это все. Пускай это были там, не знаю, две ложечки вина, сильно разбавленные водой, на большое количество причастников это не имеет значения. Но богослужение совершалось, литургия совершалась. Митрополит Алексий часто совершал сам литургию, даже без диакона, священческим, мирийским чином. И еще есть одна такая традиция, была очень хорошая, совершались крестные ходы. Об этом тоже есть воспоминания. Одна из прихожанок рассказывала, что вот она пришла в Никольский собор, началась бомбежка, хотела спастись, все-таки здесь какие-то здания, да, и она увидела, как из собора выходит вереница людей, которые друг за друга держатся, а впереди идет митрополит Алексей и держит над собой икону Божией Матери «Неопалимая Купина». Вот с этой вот иконой обходили ежедневно крестным ходом. Известно, что митрополит Алексий с иконой также святителя Николая внутри собора частенько обходил и служил молебны святителю Николаю ежедневно. Обходили вот с этой иконой. Эта икона хранится у нас в верхнем храме. А образ святителя Николая у нас хранится в нижнем храме. Дело в том, что верхний храм используется обычно в какие-то праздничные дни. Суббота, воскресенье, праздники. Первая неделя поста, страстная седмица, а так он обычно бывает закрыт. Но поэтому икона святителя Николая находится в нижнем храме. А, кстати, в начале войны были переданы мощи святителя Феодосия Черниговского в собор. Но поставлены были в верхнем храме. А, для того, чтобы, по всей видимости, не так был открыт к ним доступ, и возможность была подойти к ним, приложиться. Но история с этими мощами благополучно разрешилась перенесением их в нижний храм только уже в 1981 году, когда был назначен настоятелем сюда протоиерей Владимир Сорокин, ныне здравствующий. И несмотря на то, что ему запрещали, говорили, что это запрет уполномоченного переносить мощи, тем не менее был совершен молебен, мощи были перенесены, конечно, его вызвали, конечно, у него были трудности и проблемы после этого, но к мощам святителя Феодосия можно было приложиться. Впоследствии сами мощи были переданы в Чернигов, а у нас осталась частица мощей и ковчег, в котором они хранились, также они находятся рядышком с иконой святителя Николая. Вообще, святыни в собор, конечно, после Октябрьского переворота попадали. В частности, у нас в алтаре хранится икона чудотворная, это оригинал иконы «В скорбях и печалях утешения Божией Матери». Списков ее много у нас по Руси, а оригинал, который был когда-то привезен с Афона, находится у нас. На Афоне копия находится этой иконы. По вторникам вечером мы выносим эту икону из алтаря, совершаем около нее акафистное пение также. Ее тоже у нас особо почитают. В храме множество тех икон, которые были принесены из других храмов, конечно. Здесь хранится икона Божией Матери Знамения, которая тоже почиталась весьма и весьма, из храма, который был разрушен и на фундаменте которого поставлен павильон станции метро «Площадь Восстания». Этот был храм входа Иерусалимский, в честь входа Господня в Иерусалим, но называли его в народе Знаменская церковь, потому что в пределе как раз была икона Божией Матери Знамения. Храм разрушили, а икону передали в Николо-Богоявленский морской собор. Она находится в верхнем храме также. В храме у нас находится икона апостола Петра. Была она написана на средства, вырученные с продажи венков. Делали серебряные красивые венки обычно, да, когда погребали каких-то особых людей. Петра Ильича Чайковского, на его гробе вот эти венки лежали, потом они были проданы, и на эти деньги был устроен киот и икона, о чем имеется соответствующая табличка, в том, что в память о нем эта самая икона была написана. В храме имеется икона, пожертвованная императором Николаем II. То есть в храме очень много таких икон. Для нас, конечно, примечателен день 5 марта, день памяти нашей замечательной ленинградской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой.
Записываем мы эту передачу именно в этот день.
Она посещала наш храм, и не просто посещала храм, но по свидетельству ее друзей она сюда пожертвовала икону Святой Пророчицы Анны. Эта икона также находится у нас в верхнем храме. А потом ее здесь отпевали. И видео, кинозаписи в то время практически из собора, конечно, не осталось. Небольшой фильм о святителе Алексии должен быть где-то. Его пытались стереть, но не сделали это. И также фильм, как раз кинохронику снимали с похорон Анны Андреевны Ахматовой. Можно его найти, посмотреть. Тоже пытались этот фильм потом как-то убрать, но, тем не менее, этого не сделали, он остался. Там весьма такой нелицеприятный комментарий относительно Анны Андреевны. Те, кто говорили о том, что она чужда всему советскому, наверное, она и была чужда всему советскому. Но то, что она прекрасная поэтесса, и без нее культура 20 века просто, особенно в городе Ленинграде, немыслима, это однозначно.
И то, что она приверженница русской культуры.
Да, несомненно, конечно. Храм наполнился тогда молящимися. Очень многие люди культуры, может быть, они даже первый раз переступали тогда порог храма, но они пришли с ней попрощаться. И, может быть, это тоже ее было такое вот, ну, что ли, последнее благословение, завещание, чтобы они пришли тоже в храм, в который она, по всей видимости, любила, раз она сюда икону своей святой пожертвовала.
Отец Алексей, а закончились эти страшные военные времена, но продолжались, конечно, и времена гонений, и даже в какой-то степени они при Хрущеве и увеличились. Но ведь в храме появились и новые подвижники, которые сейчас известными становятся. Может быть, вы напомните нам о них?
Да, конечно. Вы знаете, в храме очень много было тех людей, которые, ну, трудились, поскольку опять собор был кафедральный, поэтому, конечно, сюда назначались священники весьма и весьма достойные. Это, конечно, и настоятели, протоиерей Александр Медведский. Кстати, тоже есть в интернете, есть кусочек маленький его проповеди. Он был очень известен, люди приходили его послушать, то, как он говорит, и то, что он говорит. Даже из того маленького кусочка проповеди, который можно найти и сегодня посмотреть, видно, насколько это был человек, уже несмотря на свой возраст, насколько душа его горела верой. Он был вот с 1953 по 1972 год. И в его период тоже служило большое количество известных людей. Ну, отец Василий Ермаков, я думаю, о нем многие знают. Отец Василий Ермаков служил вместе с отцом Александром. У нас есть фотография, где как раз отец Василий и во время воздвижения креста совершает богослужение вместе с отцом Александром.
А вы его помнили?
Я его помнил, конечно, прежде всего, наверное, как когда учился в наших духовных школах и как просто прихожанин, как верующий человек. Несколько встреч было небольших, но все-таки было. Это не касается, может быть, истории нашего собора, но я помню, как-то мы с одним из священников, его духовным чадом, мы вышли из епархиального нашего управления, отец Василий стоял на улице, мы поздоровались, он нас окликнул и с каким-то таким воодушевлением, вот так вот рукой потрясал, сказал: «Ребята, храните веру православную». Вот так вот. Таким он интересным очень человеком был, который вот так вот мог. Такие простые слова, но они запомнились. Второй батюшка, с которым мы шли уже, к сожалению, он почил в весьма молодом возрасте. Ну, а я-то точно эти слова буду и дальше помнить. И, конечно, следовать этому завету отца Василия.
Он ведь 20 лет здесь прослужил.
Да, он служил здесь много лет. То, что он делал, то как он делал. Но он старался проповедовать и проповедь говорить, и с людьми общаться. Все это не приветствовалось. Власти это было совершенно неинтересно. В ноябре 54 года его приняли в штат собора. И с тех пор он здесь служил. В ноябре, 4 ноября 53 года он также стал священником. И сразу же стал служить в Никольском соборе. Но есть воспоминания его об этом. Это действительно свидетельство человека, который служил в очень трудный для церкви период и очень важный для церкви период, потому что нужно было оставаться верным истине, когда все вокруг говорит о том, что не нужно, прекращай, все это закончится скоро, и скоро будет вообще все плохо, потому что, видите, священником-то он стал в более-менее благополучное время. А вот выпало ему служить на период хрущевских гонений, пережить их, увидеть снова возрождение нашей веры, увидеть, как к нему на Серафимовское кладбище приходят, ну, я не знаю, не сотни, тысячи людей. Мне рассказывали, когда к нему ехали люди, а все-таки это был загород, метро не было, и мне рассказывали одни люди, что приезжали рано утром, и когда вызывали такси и говорили в такси, что на Серафимовское кладбище едем, у таксистов не всегда была такая адекватная реакция и понимание, куда. Ну, а когда они подъезжали, они видели, что, в общем, не они одни подъехали, а они уже машины подъезжают, и люди поодиночке идут в храм Божий. Это удивительно. Такими подвижниками, конечно, церковь наша и живет. А в то время она просто спасалась такими подвижниками, к которым хотелось прийти, поговорить. Среди таких священников, конечно, и были не только отец Василий. Тот же, не могу не упомянуть, отец Богдан Сойко, который год назад в Рождество Христово почил, 35 лет здесь прослужив, с 1987 года. Он тоже прошел через вот эти вот трудные, сложные годы. Надо сказать, что советский последний староста был именно в Никольском соборе. И уже был уволен также ныне почившим преснопамятным митрополитом Владимиром Котляровым. Поэтому собор до 96 года еще жил вместе со старостой. Ну а после уже, конечно, началась совершенно новая жизнь. И отец Богдан тоже пережил все это. И как настоятель, который должен был взаимодействовать со старостой, а потом просто как настоятель, которому была дана возможность все-таки полноценно управлять приходом, благоукрашать храм. Тогда были и ремонты серьезные сделаны. Тогда же были отреставрированы доски памятные, на которых были выбиты имена моряков погибших. Потому что в верхнем храме у нас есть доски со всеми именами погибших моряков на подводных лодках, на кораблях различных. Были отреставрированы и старинные доски, появились и новые. И в храме мы особо почитаем эти дни, дни гибели подводных лодок, обязательно совершаем панихиду, и приходят на эти панихиды люди, родственники тех моряков, которые погибли. Частенько нас просто просят, откройте, пожалуйста, верхний храм на 5-10 минут, я хочу прийти помолиться, потому что некуда больше прийти, кладбища ведь нет. Нет этого моряка нигде, да, он где-то в море его тело находится, да, останки его. А вот сюда люди приходят и помолятся, и цветочки положат рядом с доской, на которой выбита фамилия, имя его близкого человека. Поэтому, конечно, вот это тоже очень важная функция собора, как память обо всех погибших в море, обо всех тех, кто и военное, и в мирное время душу свою положил. Надо посмотреть, какой корабль, там фамилии. Ну, конечно, может быть, не всех, потому что ведь и Курск, Комсомолец, все эти корабли мы почитаем. Обычно есть у каждого такого корабля, есть такое общество, что ли, памяти. Люди пишут даже официальные письма к нам с просьбой провести панихиду. Ну, мы это в любом случае делаем. Составлен у нас такой свой календарь. Да, и мы, конечно, всех поминаем, имена у нас есть. Ну и людям важно прийти сюда. Сейчас город нам отреставрировал колокольню. В 2000 году в колокольне была освящена часовня в честь Рождества Христова. Там также поминают моряков, поэтому там также есть эти самые доски. Память такая, она, я думаю, что она тоже очень важна, и она соединяет и прошлое, и настоящее.
Отец Алексей, чем сегодня живет собор?
Сегодня мы смотрим, несомненно, вперед. Мы стараемся видеть все те нужды наших, конечно, прежде всего, прихожан, отвечать на них. Мы стараемся развивать все те направления деятельности, о которых нам Священное Начало наше говорит. Молодежная работа, социальное служение, миссия, образование – все это очень и очень важно. И по мере сил мы стараемся все это развивать. У нас есть воскресная школа, сейчас открылись классы по программе русской классической школы. Мы надеемся, что когда-то все это перерастет в школу, не знаю, может быть, младших классов, может быть, среднюю, полноценную. Посмотрим, как получится. У нас есть библейско-богословский клуб, поскольку духовенство нашего собора, в общем, все имеют высшее образование, практически все являются кандидатами богословия, то мы имеем такую возможность дать достойный уровень подобных клубов. Протодиакон Константин Маркович, он член межсоборного присутствия, он как раз занимается библейско-богословским клубом. Встречи проходят как онлайн, так и офлайн. Приглашаются различные участники, лекторы, иногда из зарубежья, православные, конечно, да. Всегда это бывает очень и очень интересно. По мере силы возможностей стараемся привлечь сюда тех, к нам приходят туристы, естественно, поскольку все-таки храм является уникальным памятником. Пытаемся и туристам рассказать, и донести те истины, которые мы хотели бы до них донести, чтобы они увидели не просто какую-то мертвую архитектуру или что-то там из 18 века, что от нас очень далеко, а чтобы все-таки они увидели, что храм живет, и община живет, и люди здесь живые. Сейчас волонтерскую службу мы организовали, и есть и люди-добровольцы, кто участвует в жизни собора. Очень важна деятельность, опять-таки, связанная с морем. Я, как духовник морского собрания, участвую и в заседаниях морского собрания, и в различных мероприятиях. У нас налажены замечательные взаимоотношения с нашими предприятиями, на которых строят корабли. Кто проектирует? Вот у нас, например, в ЦКБ «Рубин» даже часовня есть. В следующем году будет 25 лет, как она существует, храм, где совершаются богослужения.
А в честь кого?
В честь Рождества Христова, поскольку 2000 год был юбилейный. Вот, да, у нас. Поэтому мы совершаем богослужение. И отец Богдан заложил такую традицию, чтобы освящать все корабли, которые производятся у нас на Адмиралтейских верфях, в Балтийском заводе. Собственно говоря, и заводы тоже поддерживают, тоже приглашают. Поэтому и мне уже выпало счастье благословлять и молиться о постройке новых кораблей, которые будут защищать нашу Родину, и подводных лодок. Настоятель обязательно участвует в поднятии флага на кораблях. На заводе «Алмаз» мы также, да, присутствуем и участвуем вот во всех этих мероприятиях. Это все то, что отцом Богданом было заложено, все то, что когда-то он смог вот развить, когда только дали вот вздохнуть немножко, да, появилась такая свобода. Ну, а моя задача, конечно, все это поддержать и ни в коем случае не оставлять. Поэтому вот мы участвуем. Я считаю, что это тоже очень важно, что священник присутствует. Важно морякам. Вы знаете, я беседовал с одним капитаном одного корабля, который сейчас на границе находится, защищает рубежи нашей Родины, довольно далеко отсюда. Он рассказал, что в его жизни было такое событие, когда его назначили тоже командиром корабля на один из кораблей, и оказалось, что он не освящен. Он говорит, я тут же пригласил священника, потому что я служил всегда на тех кораблях, которые были освящены и были благословлены. И по-другому вот у нас быть не может и не должно. Это молодой довольно-таки человек мне сказал.
Замечательно, что у нас новые корабли, новые суда, новые подводные лодки, потому что, ну, понятно, что в 90-е годы мы все так скорбили, что у нас все это пропадает, а тут вы рассказываете такие чудесные вещи, и то, что это еще под Божьим покровительством идет.
Это и есть возрождение нашей такой духовной жизни, я считаю. Всем хочется, чтобы быстро произошло, но происходит так, как происходит. Главное – трудиться, идти вперед каждый день. Лучше, конечно, помногу, но хотя бы понемногу идти из силы в силу, и все это преображает. Мы же, христианство же преображает этот мир и призвано преобразить. Вот. Ну и мы, соответственно, должны своими действиями, своей жизнью, своей молитвой все это делать. Ну, когда-то получается лучше, когда-то получается хуже, но тем не менее. Конечно, когда вот видишь моряков, которых благословляешь, их глаза, Это удивительно, конечно. Все благодарны. Конечно, мы окормляем и не только моряков, а всех тех, кто к нам обращается, и силовые ведомства различные и так далее. Наши священники посещают тоже разные организации, беседуем. Опять-таки, наше положение такое, да, в центре города, ну, дает такое послушание, такую обязанность это делать. И, конечно, это такая очень приятная миссия, особенно когда тебя приглашают, чтобы донести, рассказать о Христе и, ну, и указать, рассказать об их корнях. Потому что, конечно, история истории, но жизнь идет вперед, и мы должны двигаться вперед. И должны развивать церковь, должны строиться храмы, появляться новые, на окраинах особенно, да, где большие районы. А храмы, которые в городе, в центре, конечно, должны поддерживать и давать традицию. Вот была еще тоже хорошая традиция, которая продолжается до сих пор. К нам часто направляют на практику новорукоположенных священнослужителей, деканов, священников. И здесь клир собора также им помогает перенять петербургские традиции, научиться всему. В советское время, ну, подавляющее, наверное, большинство священнослужителей именно здесь практику проходило свою. Сейчас, конечно, соборов больше, ну и рукополагают побольше, конечно. Да, но, тем не менее, тоже вот это одна из таких, ну, приятных миссий собора. Мы всегда очень рады видеть, когда владыка направляет к нам кого-то для того, чтобы он пришел и смог перенять те традиции, которые есть в нашем соборе. У нас богослужения совершаются ежедневно. Ранняя литургия в 7 утра, с половины седьмого храм открыт. Дальше литургия в 10 часов утра. И в 18:00 каждый день совершаются богослужения. Или это уставное богослужение, вечерне-утреннее, или это пение акафиста. Великим постом свое особое расписание. Вместо ранней литургии, когда литургии не полагается, утренняя служится, а на поздней часы и вечерняя служится. Вечером по вечере совершается. По традиции совершаются у нас и соборования. Тоже они тут имеют свои традиции. Вообще собор, конечно, славится именно традициями, которые вот с течением времени все-таки сохранились, поскольку не было никакого перерыва в деятельности собора. Не было такого, чтобы здесь не находились священники, которые бы могли передать более молодым или вновь пришедшим какие-то свои традиции. Богослужебные здесь традиции хорошие, особенно, конечно, благодаря и тем архиереям. Вот я бы еще об этом хотел сказать. Ведь собор был кафедральным многие годы. И после митрополита Алексия, который стал патриархом, здесь были замечательные архиереи. Ну вот тот же митрополит Никодим. Он любил такие длительные богослужения, он любил молиться. Бывало такое, что даже до половины 11 вечера могло все ночные бдения затянуться. Также литургия служилась. А почему? Потому что не просто молитва была такая внимательная, неторопливая. Здесь всегда очень чинно, очень размеренно. Ну и кроме того, конечно, поддерживались певческие традиции. Здесь всегда были очень сильные музыканты. Здесь Шишкин дирижировал. Вот Успенский, о котором я уже говорил, да. Поэтому, конечно, всегда здесь был хор большой. Сегодня, может быть, немножко другие времена наступили, но, тем не менее, мы стараемся поддержать эти традиции певческие и поднимать. Если в блокаду Успенский смог сотворить такое чудо, собрав хор, то, конечно, сейчас нам просто греха не возродиться снова. С Божьей помощью и с помощью и священного начала нашего, конечно, все у нас получается, все мы идем вперед, и все у нас в этом смысле, я считаю, что весьма и весьма хорошо. Нам важно опираться на традиции, что мы делаем, и обязательно идти вперед, отвечать на все те вызовы, на те вопросы, которые возникают в нашей с вами современности.
Что бы вы хотели пожелать в нашей современности нашим современникам, слушателям?
Крепкой веры. Вот будет у нас крепкая вера, настоящая православная вера, будет все остальное. Потому что эта вера будет обязательно, если она по-настоящему христианская, она будет наполнена любовью, она будет наполнена делами по этой самой вере, по этой самой любви. Поэтому нужно иметь крепкую веру, полагаться во всем на Бога, и за все Бога обязательно благодарить. Помни, что молитва благодарения – это самая лучшая молитва, которая только возможна.
Дорогие братья и сестры, о Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга рассказал его настоятель, протоиерей Алексей Скляров. Мы ему очень благодарны, потому что именно сегодня мы наконец-то получили наиболее полное представление об этом уникальном храме, куда я вместе с настоятелем и вместе с прихожанами этого храма приглашаем вас. Действительно, чудное богослужение, великолепный хор, сохранилась преемственность, о чем, в общем-то, редко где можно услышать, ведь храмы закрывались. И я очень благодарна вам. Вы даже своим рассказом о блокадных днях, наоборот, воодушевили нас. Мы поняли, что жизнь продолжается, жизнь жительствует. А вам, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что передача подготовлена к эфиру и записана Еленой Смирновой. Храни вас Господь!
Спасибо большое!
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, клирик Карельской и Петрозаводской епархии.
Я бы хотел бы сейчас, дорогие радиослушатели, обратиться к вам с такой просьбой, причем хочу подчеркнуть, что это моя собственная инициатива, побуждение сердца, попросить вас помогать радио «Радонеж» с пониманием того, что сегодня эта радиостанция находится в очень тяжелом финансовом положении, потому что средства нужны не только на оплату труда сотрудников, это, наверное, может быть даже не самое главное, а самое главное – это очень высокая арендная плата за помещения, в которых редакция радио «Радонеж» находится, и очень высокая оплата передатчика. Потому что для того, чтобы выходить в эфир, передавать радиосигнал, нужно платить отдельные деньги. И, как недавно говорил сам руководитель Евгений Никифоров, Радонежа, что в любой момент радио может закрыться. А я хочу напомнить, что радиостанция «Радонеж» – это одна из старейших радиостанций у нас в стране, но и не просто радиостанции, но и вообще вот средств православного просвещения. И сегодня спектр православных средств массовой информации, он очень широкий, он очень многообразный. И наша радиостанция, она себя проявила, зарекомендовала как вот сторонник такого традиционного православия, изложения материалов, передач с точки зрения священного предания, с пониманием того, что все течет, все меняется, а вера православная, она остается неизменяемой. Поэтому если такая неприятность случится, и радио не сможет оплачивать все расходы, то просто мы потеряем источник информации именно такого традиционного консервативного направления. И это будет, на самом деле, большая потеря. Я вот хотел бы, ну, предложить вам осознать вот эту ситуацию. И вот, как говорят в народе, с миру по нитке да выйдет кафтан, и самое лучшее – это если кто-то пусть, ну, очень какие-то небольшие суммы, но он просто регулярно будет делать, как там Лептов Давидцы, но именно регулярность, если это ряд людей делает, радиослушатели, она будет какую-то все-таки финансовую стабильность создавать. Поэтому давайте осознаем, что это все-таки поддержка радио «Радонеж», это поддержка нашего традиционного православия, ни много ни мало. Думаю, что эти слова, они не являются какими-то пафосными, потому что трезвое понимание всей ситуации сегодня, оно, ну, говорит о том, что это так и есть.